Тем же утром, едва начало светать, Гарриет в панике вскочила с кровати. Что ее напугало и что за сон она видела, она уже и не помнила. За окном только-только забрезжил рассвет. Дождь перестал, в спальне было тихо и сумрачно. На кровати Эллисон горой свалены плюшевые медведи. Из сугроба одеял таращится косоглазый кенгуру. Но самой Эллисон не видно. Одна длинная прядка подрагивает, трепещет на подушке, будто волосы утопленницы, которую вынесла к берегу. В комоде кончились чистые футболки. Гарриет тихонько выдвинула ящик Эллисон и обрадовалась. В куче грязной одежды отыскалась отглаженная и аккуратно сложенная футболка. Старая, герлскаутская. Гарриет поднесла ее к лицу, мечтательно понюхала. Еще можно было различить слабый аромат единой стирки. Гарриет надела ботинки, на цыпочках спустилась вниз. Тишина. Только тикают часы, а грязь и беспорядок даже не кажутся таким уж гадкими в утреннем свете, который щедро сияет на перилах и пыльной столешнице красного дерева. С лестницы ослепительно улыбался школьный портрет матери. Розовые губы, белые зубы, огромные, сверкающие глаза, в удивленно расширенных зрачках вспыхивают дзынь, светлые звездочки. Гарриет прокралась мимо портрета, будто грабитель мимо датчиков движения. Согнувшись, скрючившись, вбежала в гостиную и вытащила из-под кресла Иды пистолет. Пистолет нужно было куда-то положить, и, порывшись в чулане, Гарриет отыскала плотный целлофановый мешок на завязках. Но оказалось, что в таком мешке пистолет все равно виден. Тогда она вытащила пистолет, плотно обернула его газетами и перебросила узел через плечо, точь-в-точь, как в сказке про Дика Уиттингтона, который отправился в Лондон счастье пытать. Едва она вышла за порог, как запела птица. Нежная, звонкая, переливистая трель грянула у нее прямо над ухом, стихла и снова взметнулась ввысь. Август выдался жарким, но в утреннем воздухе ощущалось что-то прохладное, пыльное, похожее на осень. Цинии у миссис Фонтейн во дворе... Красные, жарко-оранжевые, золотые шутихи клонились к земле, на встрепанных головках увидали, бурели лепестки. На улице было пустынно и тихо. Одни птицы надрывались с полоумным оптимизмом, но так, будто заодно и звали на помощь. На пустом газоне жужжала поливалка, освещенные веранды уходили вдаль долгой перспективой, и казалось, что даже жалкий стук ее ботинок разносится эхом на многие мили вокруг. Роса на траве, тянутся черные широкие мокрые улицы, и кажется, что нет им конца. Чем ближе она подходила к железнодорожным складам, тем меньше становились газоны, дома делались все беднее и все теснее жались друг к другу. В паре улиц от нее с ревом промчалась машина куда-то в сторону итальянского квартала. Скоро неподалеку начнутся тренировки у чирлидеров в тенистом парке возле старой больницы. В последнее время по утрам Гарриет часто слышала, как они там кричат и горланят. Дальше, за Натчес-стрит, тротуары были бугристые, растрескавшиеся и очень узкие, от силы в фут шириной. Гарриет шла мимо заколоченных домов с просевшими ступеньками, мимо дворов с проржавевшими газовыми баллонами, мимо давно не стриженных газонов. Рыжая чау-чау наскакивала на дребезжащий сетчатый забор. Шерсть у нее свалялась и торчала колтунами. В сизой пасти белели зубы.
«Ам-ам!»
Собака злобилась, но Гарриет было ее все равно жаль. Вид у нее был такой, будто ее в жизни ни разу не мыли. А зимой хозяева выставляли ее на улицу с одной алюминиевой плошкой замерзшей воды. Дальше, за конторой, где выдавали продуктовые талоны, за сгоревшей бакалеей, в нее ударила молния, заново отстраивать не стали. Гарриет свернула на тропинку, которая вела к железнодорожным складам и водонапорной башне. Она еще не очень понимала, зачем она туда идет и что будет делать. Лучше сейчас и не думать об этом. Гарриет старательно глядела себе под ноги. Мокрый гравий был усыпан черными палками и сломанными ветками, которые нанесло сюда вчерашней бурей. Когда-то давно из водонапорной башни качали воду для паровозов, но был ли от нее теперь какой-нибудь прок, Гарриет даже и не знала. Пару лет назад она залезала на башню вместе с мальчишкой по имени Дик Пиллоу, чтобы посмотреть, далеко ли оттуда видно. Оказалось, далеко, почти до самой федеральной трассы. От вида у нее дух захватило. На веревках полощется белье, островерхие крыши похожи на целое поле корабликов оригами. Зеленые крыши и красные крыши. Крыши черные и серебристые, черепичные, медные, просмоленные, жестяные. Раскинулись у них под ногами в прозрачной сонной дали. Они как будто в чужой край заглянули. Вид был игрушечный, не в самом делешный. Гарриет он напомнил картинки с видами восточных стран. Китая, Японии. За крышами ползла речка, посверкивая рябыми желтыми водами, и расстояния казались такими огромными, что легко верилось. Там, внизу, за горизонтом, за грязной речкой, свившейся драконьим хвостом, жужжит, пощелкивает, позвякивает миллионом колокольцев заводная, блестящая Азия. Вид так захватил ее, что на бак она почти не смотрела. А теперь, как ни силилась, не могла припомнить, что там наверху и как этот бак устроен. Вроде бы он деревянный, а дверь врезана в крышу. Ей смутно помнилось, что там был какой-то квадрат футов два с петлями и ручкой, какие бывают на кухонных шкафчиках. Конечно, воображение у нее было такое живое, что Гарриет никогда точно не знала, что она запомнила, а что додумала сама. Но чем больше Гарриет размышляла о Денни Рэдклиффе, как настороженно он себя вел, как беспокойно озирался по сторонам, тем больше она убеждалась. Он или прятал там что-то, или хотел спрятаться сам. Но чаще всего она вспоминала, с каким рассеянным, расфокусированным волнением он глянул на нее, и как его взгляд тотчас же вспыхнул, будто ударивший в сигнальное зеркальце луч солнца. Запрыгал, будто отсылая закодированное сообщение. Распознание. Тревога. Неизвестно как, но он узнал, что она там. Она попала в его поле сознания. И странно, конечно. У Гарриет мурашки по коже побежали, когда она это поняла. Но Денни Рэдклифф оказался единственным человеком, кто впервые за долгое время по-настоящему внимательно на нее поглядел. Залитые солнцем рельсы переливались, как темная ртуть, высовывались серебристыми артериями из стрелочных крестовин. Старые телеграфные столбы обросли кудзу и диким виноградом. За ними высилась выбеленная солнцем водонапорная башня. Гарриет осторожно пошла к ней по заросшей травой площадке. Она все кружила футах в десяти от башни, вокруг ее ржавых металлических подпорок. Наконец, нервно оглянувшись, машин нет, и вдали их тоже не слышно. Все тихо, только птицы кричат. Она подошла к башне и оглядела лестницу. Нижняя скоба оказалась выше, чем она предполагала. Очень высокому мужчине, наверное, не пришлось бы подпрыгивать, а вот всем остальным без этого никак. 2 года назад, когда они тут были с Диком, Гарриет первой залезла на лестницу, встав ему на плечи, а Дику, чтобы дотянуться до скобы, пришлось балансировать на сиденье велосипеда. Сквозь щебенку пробивались одуванчики и пучки пожухлой травы. Сверчки заходились от стрекота. Они как будто знали. Лету конец, им скоро умирать, и надрывались так, что утренний воздух будто рябил, дрожал, как в лихорадке. Гарриет осмотрела подпорки. Металлические двутавровые балки. Через каждые 2 фута овальные отверстия, которые кверху слегка сужались. Выше начинались дополнительные опоры. Скрещенные металлические брусья. Если она сумеет вскарабкаться по передней балке до нижней опоры, лезть надо было высоко, но прикидывать расстояние на глаз Гарриет никогда не умела. Там, может, и получится проползти по ней до лестницы. Она храбро полезла наверх. Порез на левой руке зажил, но она все равно побаливала, поэтому Гарриет пришлось перенести упор на правую. Отверстия были небольшими, но ей удавалось, хоть и с трудом, просунуть в них пальцы или поставить ногу. Пыхтя и задыхаясь, Гарриет лезла вверх. Продвигалась она медленно. Балка была покрыта толстым слоем ржавчины, от которой на руках у нее оставались кирпично-красные полосы. Она не боялась высоты и любила забраться повыше, ощущая только лихую радость. Но тут держаться было особо не за что, и каждый дюйм давался ей с огромным трудом.
«Даже если упаду, — думала она, — насмерть не разобьюсь».
Гарриет случалось прыгать и падать с большой высоты. С крыши сарая, с толстой ветки пеканового дерева у Эдди во дворе, с лесов на пресвитерианской церкви. И она ни разу ничего себе даже не сломала. Но теперь она залезла так высоко, что ее было издалека видно, и Гарриет вздрагивала от каждого шороха снизу, от любого треска и птичьего крика, отводила взгляд от проржавевшей балки и озиралась по сторонам. В балку она почти упиралась носом, и с такого расстояния она казалась ей целым миром, пустынной поверхностью ржаво-красной планеты. У нее начали неметь руки. Иногда, когда Гарриет играла в перетягивание каната, или, например, забиралась по канату в спортзале, или свисала с высокого турника, на нее вдруг накатывало странное желание разжать руки, рухнуть наземь, и теперь оно снова на нее нахлынуло. Но она карабкалась все выше и выше, стиснув зубы, изо всех сил цепляясь за балку саднищими кончиками пальцев, а в голове у нее вертелся и перекатывался старинный, детский стишок. Мистер Чень, китаец чинный, на голове носил корзину, палочками тыкал в плошку, ножницами ел как ложкой. И последний рывок. Она ухватилась за нижнюю перекладину, подтянулась, вскарабкалась на нее. Мистер Чень. Он был нарисован в книжке со стежками. Остроконечная китайская шапочка, усы-ниточки, узкие, коварные азиатские глаза. Гарриет в детстве страшно его боялась. В основном из-за того, как угрожающе он держал на картинке длинные ножницы, как насмешливо улыбался тонкогубым ртом. Гарриет замерла, оценивая ситуацию. Теперь самое опасное — развернуться на такой высоте, перелезть на соседнюю перекладину. Глубоко вздохнув, она приподнялась, перебросила ногу через железный брус. Земля накренилась, резко качнулась в ее сторону, и на миг Гарриет показалось, что она все-таки свалилась. Но оказалось, нет. Сидит верхом на перекладине, обхватив ее руками и ногами, будто ленивец. Вот теперь она высоко залезла. Вот теперь, если упадет, точно шею сломает. И Гарриет закрыла глаза, передохнула немного, прижавшись щекой к шершавому железу. Мистер Чень, китаец чинный, на голове носил корзину, палочками тыкал в плошку. Гарриет медленно открыла глаза, села, держась за перекладину. Ну и высоко же она забралась. Помнится, вот так она и сидела, верхом на ветке. Шорты грязные, ноги в муравьиных укусах, когда как-то раз залезла на дерево и не смогла слезть. Это было летом, после первого класса. Она тогда сбежала из летней библейской школы, что ли. Сбежала и бесстрашно вскарабкалась на дерево. «Что твоя белка?» — воскликнул старик, который услышал, как Гарриет, сгорая со стыда, тихонечко зовет с высоты на помощь. Гарриет медленно встала, хватаясь за перекладину. Коленки у нее тряслись. Уцепившись за балку над головой, перехватывая ее руками, она медленно пошла по перекладине. Старика того она до сих пор помнила. Горбатый, лицо плоское, покрытое полопавшимися сосудами. Помнила, как он, вскинув голову, пытался разглядеть ее в густой листве. «Ты чья ж будешь?» — хрипло крикнул он ей. Он жил возле баптистской церкви, этот старик, в сером доме с лепниной. Жил там совсем один. Теперь уж он давно умер, от пеканового дерева у него во дворе остался один пенек. Как же он испугался, заслышав ее очень сдержанные крики «Помогите! Помогите!», которые неслись будто бы из ниоткуда, как зазирался, завертел головой, словно призрак его по плечу похлопал. Она дошла почти до середины, где скрещивались опорные балки. Стоять тут можно было только согнувшись. Гарриет снова оседлала перекладину, потянулась, ухватилась за балки с соседней стороны, там, где они снова расширялись. Пришлось скрючиться, да и руки у нее уже здорово затекли. Поэтому, когда Гарриет, держась за балки дрожащими от усталости пальцами, соскользнула с перекладины, повисла в воздухе, рывком перебралась на другую сторону, сердце у нее бешено закувыркалось в груди. Ух, удачно. Она поползла вниз, по нижней левой части огромного металлического креста, как будто дома скатывалась по перилам. Тот старик умер в страшных мучениях, об этом Гарриет даже вспоминать не хотелось. Его жестоко избили бейсбольными битами грабители, вломившиеся к нему в дом. А когда соседи наконец забеспокоились и решили его проведать, то он уже лежал мертвый, в луже крови. Она добралась до соседней подпорки и остановилась передохнуть. Отсюда уже можно было перебраться на лестницу. До нее можно было легко дотянуться, но Гарриет устала и ослабила бдительность. Она ухватилась за скобу, и тут ее ожгло ужасом, потому что нога соскользнула с перекладины, и Гарриет только чудом удержалась на лестнице. И все. Гарриет еще и не поняла толком, что она в опасности, как опасность уже миновала. Она зажмурилась, крепко вцепилась в лестницу, отдышалась. А когда открыла глаза, словно очутилась на веревочной лестнице, которая болтается под корзиной воздушного шара. Ей казалось, что вся земля огромной панорамой распростерлась прямо под ней, точь-в-точь вид из окон замка, как на обложке ее детской книжки со стихами, которая называлась «С высоких башен». На стены замка лег закат, над ними горы в яркой сине, блистая скачет водопад, лучится озеро в долине.
Из поэмы Альфреда Теннисона «Принцесса», перевод Кружкова.
Но сейчас не время было витать в облаках. Вдалеке прошумел самолет-опыливатель. Гарриет поначалу приняла его гул за рев автомобильного мотора и вздрогнула от страха. Она подняла голову и стала быстро-быстро карабкаться наверх.